Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Что такое духовная апатия и как она поражает человека? Почему мы фокусируемся на себе и как этого избежать? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях почетный гость. Вообще на Теос Медиа это гость почетный, скажем, долгожданный и возлюбленный, как говорят в церквях евангельского направления. Итак, у меня сегодня в гостях пастор церкви евангельских христиан-баптистов города Калуга, координатор пасторского отдела Российского союза евангельских христиан-баптистов Сергей Набойщенко. Сергей, привет!
Мир вам, очень рад, и это все очень сильно взаимно.
Вот, так что сегодня кого еще можно расспросить про духовную апатию, как не пастор и душепопечителя, поэтому сегодня мы будем мучить, друзья. У нас есть сегодня удивительная возможность помучить Сергея, так что пишите свои вопросы непосредственно под трансляцией, в комментариях пишите, не стесняйтесь. Сегодня мы поговорим про духовную апатию. В общем, про нее как-то не принято говорить, про нее не принято писать, вообще про апатию, про духовную апатию, да. Про интеллектуальную апатию есть еще такое, да, самоназвание. Многие писали, например, Виссарион Георгиевич Белинский, это называл как раз интеллектуальной апатией и очень был, знаешь, так к ней суров. А я начну с небольшой цитаты, но, друзья, пишите нам в комментариях, напишите, как вы думаете, почему наступает духовная апатия и как ее преодолеть, как преодолеть духовную апатию. Давайте сегодня с вами поговорим. Я начну с цитаты известного советского и русского ученого, археолога и писателя Ивана Ефремова, который считал: «Одно из самых тяжелых заболеваний человека – это приступы равнодушия к работе и жизни». Ну, вообще, то поколение, оно было такое очень целеустремленное, да, если вспоминать. То есть я вот вспоминаю, скажем, слова бабушки, воспоминания бабушки, потому что я так тавтологию хотел избежать, да, вот, как бабушка рассказывала, да, про свое поколение, свою молодость, понимаешь, что, ну, в общем-то, детьми предка кто занимался, они как-то росли сами собой, как бурьян в палисаднике, значит, подсолнушки, вырастали, слава богу, да, то есть вот некогда было, времени очень мало было. Наше поколение моих родителей уже больше занималось детьми, но с нашей точки зрения оно мало занималось детьми, да, практически тоже мы росли там, бегали. Сейчас мы дочку саму не отпускаем, то есть вот ты постоянно контролируешь, да, то есть вот такое время. Думаешь, вот интересно, а какой духовной апатии? А все равно ведь духовная апатия наступала, да, люди пытались, отрицали, но все равно переживали вот эти периоды. Сегодня попробуем разобраться в этом непростом вопросе. Ты, напоминаю, сегодня у меня в гостях пастор и душепопечитель Сергей Набойченко. Вот, Сергей, ты как пастор и душепопечитель сталкивался с духовной апатией у верующих? Что это вообще такое? Расскажи.
Ну, конечно же, сталкивался, потому что, к моему удивлению, вот ты говоришь, что они практически не пишут там, да, но мне кажется, это самое распространенное явление вообще в христианстве, потому что я сравнил бы даже это с некоторой пандемией такой, да. Почему? Потому что, ну, на самом деле это достаточно частое явление. Вот, с моей точки зрения, ну, проявляется духовная апатия как некоторая такая отстраненность от духовного мировоззрения. То есть человек начинает просто, ну, впадать в такое состояние, которое полная противоположность пламенению духом. Да? То есть вот духом пламенеете, написано, Господу служите. Вот человек приобретает что-то вот такое противоположное, некоторое тление, что ли, да, такое вот. То есть существование духовное, когда он вроде бы, как, знаешь, в известном мультике, пациент скорее жив, чем мертв, да, но вот толку от его такого, скажем, существования и плодовитости его такой духовной не наблюдается. И это состояние может постигать людей в течение очень долгих лет. То есть духовная апатия, нежелание такое вот быть вовлеченным в какие-то духовные вопросы и практиковать свое духовное мировоззрение вот в реальной жизни. Вот, ну, это так вот, может быть, кратко, если, конечно, специальные, наверное, термины для этого. Но я душепопечитель исключительно как любитель, а не как профессионал. Поэтому здесь нужно эту оговорку дать, и пусть меня все говорят, кто там сейчас следит со словарем. Вот. Но вот это из моего личного опыта.
То есть ну, ты пастор, который оказываешь душепопечительскую помощь, и часто сталкиваешься с этим, безусловно. Здесь это очень важный момент. У нас уже был профессиональный душепопечитель Вениамин Ларин в гостях, да, так что преподает он.
Сотрудник со мной вместе,
да. Да, так что вполне себе... Мы поднимали тоже очень такую непростую сокрытость Бога, непростую тему, которая поднимается, конечно же, и верующими, и неверующими, почему Бога нельзя увидеть. Ну вот, друзья, если вы вдруг не знаете, почему Бога нельзя увидеть, то, пожалуйста, посмотрите архив нашей передачи. Мне кажется, очень интересный эфир. Но мы сегодня будем говорить про духовную апатию. Знаешь, я вспомнил старый такой анекдот времен моей юности студенческой, да, когда больной очнулся после операции, над ним стоит врач, и он спрашивает: «Доктор, я жить буду?» Он говорит: «А смысл?» Вот. Но понятно, что это анекдот скорее про выгорание, да, профессиональное, да, то есть вот уже устал помогать, а по инерции помогать надо. Ты за это вроде как и деньги получаешь. Если мы говорим про церковь, то ты получаешь социальное одобрение. Понятно, что есть финансовый капитал, есть социальный капитал, да. Вот пастор часто... Мне кажется, пастор, душепопечитель, он находится вот на острие такого. Вроде есть освобожденный пастор, да, вот община, да, поддерживает служение пастора. И у него тут, пожалуйста, и есть и материальный капитал, да, то есть у него есть определенная, да, должность, за которую он получает деньги, плюс еще социальный капитал. То есть пастор не может быть хмурым. Знаешь, я как-то разговаривался сегодня, смотри-ка.
Ну, что тема-то она, видишь, я же говорю.
Да, такая, да-да-да. Я переживал моменты апатии, честно тебе скажу. Это мучительно. Я вообще человек, так как я экстравертный человек, да, то для меня они мучительны этим. Я думаю, что для интровертных людей не менее мучительны эти. Но для экстравертного человека противоестественно, потому что вот, ну, в состоянии духовной апатии тебе не хочется делать ничего. Не хочется общаться. Да? Тебе не хочется вообще ничего делать. Мы поговорим разницу между апатией и депрессией немножко позже, да? Но вот такое вот состояние, оно противоестественно, хочется что-то там. И поэтому человек ищет каких-то там искусственных допингов. Я не имею в виду, друзья, сразу же хочу сказать, не имею в виду вещества, изменяющие сознание, которых я как христианин не употребляю, и тем более как бы ни в коем случае не советую, ни в коем случае не рекомендую. Да, там, опять же, в мое время, собственно, много говорили про, да, впервые там, появляется вот этот, я помню еще антиалкогольную пропаганду, все это вот времена перестройки, но потом появляется еще и сегодня о вреде кофеина, да, много говорится, и о том, что, в общем-то, и чай уже нельзя, так сказать, и уже думаешь, да, только травяные какие-нибудь там напитки. Ну,
как
вот
жить,
так.
Да, жить?
Вот так вот, все, ЗОЖ, сплошный кругом ЗОЖ. Ну, вот сегодня, да, про духовную апатию поговорим. Друзья, присоединяйтесь. У нас есть вопрос, он немножко к теме не относится, но я его прочитаю. Значит, слушатель с интересным ником Ангел Лавриченко написала, как понять в христианстве правду и неправду? Что бы ты сказал, вот ответил на это?
Мне кажется, тут достаточно простой вопрос. У нас мерило одно. Вот, мерило правды – это Слово Божие. Я думаю, что каждый человек, который погружен в него, он достаточно легко может отличить одно от другого. Вот, и не надо забывать еще участие Духа Святого, который помогает нам вот той мудростью, которой нам иногда не хватает. Да? Поэтому я уверен, что вот при содействии Божьего Слова и Духа Святого правду от неправды легко отличить. Вот, потому что есть у каждого человека совесть, Богом заложена, через которую вот Господь нам и все открывает вот, Божьим Словом и Духом Святым. Ну, это кратко, быстро, чтобы вот не вдаваться.
Да, спасибо. Александр Белашков написал: «Добрый день всем добрым людям». Александр, тоже добрый день. Присоединяйтесь к нам. Сегодня говорим про духовную апатию. Друзья, не забывайте, вы можете поддержать проект программы «Б». Вы видите, что мы поднимаем самые актуальные. Вот вы только в комментариях поднимаете эту тему, мы уже делаем на нее целый эфир, представляете? Поэтому ставьте лайки, делайте репосты. Я понимаю, что ведущий Теос Медиа, вы уже даже раздражаться начали на нас, что мы постоянно вас об этом просим, но на самом деле это то, как вы можете поддержать нас. Поставить лайк, сделать репост, это нетрудно. Поделитесь нашим эфиром на своей страничке в соцсети. Вы, конечно же, можете, комментируя, вы тоже помогаете, да, продвижению наших проектов, проектов Tales Media. Чем больше вы комментируете, тем легче, соответственно, нашим эфиром попасть в рекомендованные видео в социальных сетях. И вы можете поддержать нас материально, сделать это очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку. Кликайте по ней, переходите. Можете выбрать разовое или ежемесячное пожертвование и любую сумму. Ну, для примера, 100 рублей – это 1000 новых просмотров. Вот простая математика. Так что, друзья, мы очень рады, что вы с нами. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте и, конечно же, поддержите нас материально. Ссылка в описании. Они к эфиру. Духовная апатия сегодня нас интересует. Есть еще один комментарий. Ольга написала. Всем привет. Духовная апатия, наверное, у всех время от времени наступает. Возможно, от усталости, возможно, от охлаждения духа. Вот хорошее словосочетание, Оля. Охлаждение духа, да.
Это как противоположно духом пламенить.
Да, вот, да, охлаждение духа. Да, это, я вот как раз сейчас читаю Откровение. Там, помнишь, да, у Ладикии вот этот период, да, не холоден, не горяч. Там, так. Да, да, вот, пожалуйста. Вот опять же такая духовная апатия. Вроде бы даже Господь, обращаясь к церкви, говорит, ну, я понял, даже если бы ты холоден был, но ты ж не холоден и не горячий, вообще ни то, ни сё, да? Итак, следующий вопрос у меня к тебе, Сергей, будет. Сергей Набойченко, пастор-душпопечитель, сегодня у меня в гостях, говорим мы про духовную апатию. Так что, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы думаете, почему наступает духовная апатия и как ее преодолеть. Вот есть разные варианты. Например, один из них усталость, да, заработанность или загнанность. Да, то есть, опять же, то, о чем мы говорили. Там, это профессиональное иногда выгорание, связанное со служителем. Мы говорим про всех, да? Говорим про обычных, ну, может быть, там, прихожан в церкви, не знаю. Разные общины по-разному к этому слову относятся.
Мы исповедуем отсутствие прихожан в церкви, да. Да,
исповедуем отсутствие, но при этом они есть, да.
Они присутствуют.
Они присутствуют, да. Захожане уже там по-разному уже стали называть, да. Итак. Я знаю, что есть такое мнение, что настоящий христианин не может испытывать депрессии и духовной апатии, так как он возрожден христианин, и вот у него должны быть всегда идеальные отношения с Господом, у него, собственно, на рубашке уже дырочки от того, что он складывает во время молитвы, коленки протерты, понятно откуда, да, у него просто Библия вся истрепанная, потому что он не то что раз в день, практически не расстается с ней, да, я понимаю, что я утрирую, да, такой вот образ, да, такой. Понятно, что без иронии считаю, что регулярная молитвенная жизнь, регулярное чтение Священного Писания, участие в служении – это нормальная жизнь нормально возрожденного христианина. Но вот согласен ты вот с этим мнением, что настоящий христианин не может испытывать депрессии и духовной апатии? И почему? Согласен, не согласен?
Здесь надо разделить. Я думаю, что депрессия – это некоторое клиническое. Мы об этом чуть попозже поговорим. Да? Здесь, ну, мы будем говорить о физиологии больше, чем, наверное, настоящим христианином духовным. Да? А если у тебя вот духовная апатия, то я думаю, тот, кто комментарий последний писал, была права, потому что на самом деле она постигает так или иначе любого человека, любого христианина, неважно, настоящий христианин или только начинающий христианин, да, то есть, вот, как говорят, да, то есть уже зрелый или незрелый. Но я, когда читаю вот Священное Писание, я вот как-то обратил внимание во втором послании к Коринфянам, 4 главе, апостол Павел описывает состояние, когда они, как служители, не унывают. Но состояние, которое он описывает, ну, просто вот все предпосылки для того, чтобы впасть в отчаяние, в духовную апатию, вот загнать себя в какой-то угол, запереться, зажаться там и сидеть там, дрожать и ничего не делать, потому что, ну, действительно, просто, ну, состояние и условия их служения были, ну, более чем сложными такими, да, депрессивными, да, вот. Но, несмотря на это, они говорят, мы не унываем, мы проходим эти решения, не унываем. Почему? Потому что вот мотивом, главным целью их служения было угождение Христу, взаимоотношения со Христом, прославление Его имени. И вот, наверное, это состояние вот как раз противоположное этой духовной апатии. И это Павел провозглашает как норму, как правильное. Да? Вот, но при этом, если мы читаем, в принципе, апостола Павла в других посланиях и, так скажем, наблюдаем за его жизнью, мы видим, что на самом деле он допускал моменты таких, скажем, унылого духа, момента, когда были определенные, так скажем, ну, возможности ослабевания в вере. Да? Он, конечно же, этого не хотел и не стремился к этому, но сам переживал трудности, например, когда у него был физический недух, недомогание. Он трижды молил Господа о том, чтобы Господь удалил из его тела вот это жало вплоть, да, вот. И, естественно, это докучало ему, досаждало, это мучило его. Вот, понятно, что он не впадал в духовную апатию, но предпосылки к этому были. А относительно других людей он очень часто говорит: делая добро, не унываем, да, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. То есть у него есть некоторое понимание, что состояние слабости духовной у человека может наступить. И вот здесь вот он этого, не желая людям, говорит, что это возможно. Поэтому я думаю, что это реально. Вот. Поэтому я говорю не про депрессию, а про духовную апатию. Она возникает у людей. И опять-таки причины разные. Мы об этом, я еще, надеюсь, позже поговорим. Но в целом это состояние, которое может постигнуть любого человека.
Вот. Я вообще думаю, что, прости, при пастыре церкви такие слова-то буду говорить, я вообще думаю, что часто проповедники, иногда служители загоняют верующих в церкви в какие-то, знаешь, такие, ну как тебе сказать, не то чтобы шаблоны, я считаю, что противоестественного христианства, сейчас объясню, что это такое, да?
Я понимаю, ты знаешь, как у фарисеев, которые времена неудобоносимые возлагали людей, да, и как бы требовали некоторой такой святости, а на самом деле за этим стояло не более, чем просто желание, так скажем, нахлобучить вот сложностями.
Проблема не в том, что мы, вот, верующий не сомневается, как бы сомнение – естественная часть мыслительного процесса. Другое дело, что человек верующий делает с сомнением, да? То есть он обращается к Господу, приходит, поэтому и Иаков об этом говорит, и Петр об этом тоже говорит, да? Вот если вы приходите через это, есть Господь, да? Вот к Нему идите, да? Человек, сомневающийся, подобен волне, то есть когда ты молишься, вот здесь нужно открыть свое сердце и сказать: Господи, ну вот я не понимаю, объясни, да? То есть проблема не в сомнении, а в состоянии зацикленности на этом, да, состоянии. Проблема не в том, что человек может попадать в духовную апатию, а в том, что он в ней находится постоянно. Вот это противоестественно для возрожденного христианина. Знаешь, как с грехом. Это не означает, что человек, вот, пришедший ко Христу, да, возрожденный, теперь уже не грешит. Написано вроде как бы: верующий не грешит. Да, так сознательно, то есть для верующего противоестественно быть. Да? То есть он согрешает, праведник упадет и встанет, да, сказано в Писании. Вот это состояние пребывания в этом мучительном, да, оно мучительное. Поэтому, естественно, мне кажется, это очень важно. Но часто вот у нас какие-то такие перфекционистские планки. Мы вот, братья и сестры, мы такие. Братья и сестры, мы, да не такие мы. Мы должны стремиться к этому, да, я согласен, да. Я как тот Чукча.
Рисовать планку надо, но... Конечно. Реальная жизнь, она показывает, что это борьба, это служение, это развитие.
Но по сути, вся Нагорная проповедь Христа – это такая невероятная планка, и всю Нагорную проповедь Христос говорит: посмотрите, вот по-хорошему, да, верующий человек должен быть таким. Но вы, если сравните себя, не такие. Знаете почему? Потому что я вам нужен для того, чтобы быть таким, стремиться таким. Да? То есть Христос говорит, что там Боже, нищий духом, да, вот, и так далее, изгнанный за правду, все это. И если там вас ударят по одной щеке, поставьте другую. Вы представляете, вы можете все это претворить в свою жизнь? Нет, конечно. Ну, будем честными. Да? Но поэтому, потому что я вам нужен для этого. Да? То есть вот здесь вот...
Как... Без меня не можете делать ничего.
Да, без меня не можете делать ничего. Да? Небольшая еще цитата. Друзья, присоедините, не только я могу задавать вопросы Сергею Набойченко, вы тоже можете. Давайте поговорим сегодня о духовной апатии. Как вы думаете, почему наступает духовная апатия и как ее преодолеть? Давайте попробуем поразмышлять. Немецкий поэт Генрих Гейне писал: «Не занятый делом человек никогда не может насладиться полным счастьем. На лице бездельника вы найдете отпечаток недовольства и апатии». Вот Генрих Гейне считал, что безделие, вся беда от безделия. Так, у нас есть еще комментарий. Дмитрий написал: «Сложно понять термин христианской зрелости в контексте вечности». Хорошо, так, и Ольга еще написала: если у служителя духовная апатия, им надо отдыхать, менять вид деятельности, поэтому хорошая практика, когда пастора перевыбирают каждые 4 Так я не понял, каждые 4 года, что ли, я так понимаю? Вот.
Ну, есть, есть церкви, в которых каждые 2 года переизбирают. Ну, это, так скажем, решение внутреннее вообще.
И он отдыхает, для церкви полезно обновление. А еще я видел много раз в маленьких церквях, в селах духовную апатию. Тяжело, когда нет движения, особенно для молодежи в служении. Народа мало, и люди затухают. Да, очень хороший комментарий, Оль, согласен с тобой. Тут очень важно, потому что молодежь-то это вообще это всегда ж бурление. Это мы уже, тут, так сказать, да, хотим на бережку с удочкой где-нибудь там, с Библией где-нибудь там, и уже так прикорнуть у березочки, так как-нибудь отдохнуть, да, потому что понятно, что биологические ритмы другие, чем у молодежи, все бурлит, молодежи нужно, вот, все интересно. И, ты знаешь, я наблюдал, когда... А ты наблюдал, кстати, почему молодежь бывает апатична? Вот как ты думаешь?
Ну, зачастую это просто несоответствие стилей жизни, да, то есть вот тех самых. Это классическая тема, Тургенев, по-моему, еще написал, да, «Отцы и дети». То есть вот это вот несоответствие мировоззрений, стилей, да, вот ритм жизни разный, интересы разные, да, и поэтому вот возникает апатия именно вот в таком совместном служении. Но при этом, если говорить в целом о молодежи, то я бы сказал, это одна из самых активных таких прослоек церкви, и я бы не назвал сегодня в целом молодежь нашу апатичной. Mm-hmm. Хотя апатия очень часто проявляется и там, конечно же. Вот. Но в целом это такие совершенно неравнодушные люди и достаточно часто вот, готовы и в огонь, и в воду, и медные трубы, так скажем, пройти, потому что они достаточно активны. Но это, видимо, жизнь, это вот молодость, это здоровье, да, вот в этом смысле, да. Ну и если они еще при этом вот, посвящены Господу, то это все, так скажем, применяется в той духовной сфере, когда, ну, ты видишь радость от служения и видишь плоды этого. Вот и тут уже, конечно, не до духовной апатии. Но и их она тоже постигает, и причины этому тоже есть, и они, в принципе, причины общие для всех. Да.
Я бы посоветовал, если вы вдруг видите в своей молодежной группе, что молодежь апатична, значит, что-то есть системный сбой. Да?
Да,
вот есть системный сбой, этот системный сбой надо устранить. На уровне молодежного лидера, может быть, молодежный лидер слишком концентрирует свою власть в одних руках своих, да, и нужно действительно командный подход к молодежному служению. То есть в служении тоже бывает апатичность, но это вот системный сбой, когда многие пробовали, ничего не получилось, и они просто опустили руки. А зачем, если вот, ну, все равно по рукам дадут и ничего не делают? А потом, опять же, такой лидер, сильный лидер обычно начинает укорять всех, что вы тут апатичны, ничего не делаете. Значит, как у Жванецкого, да, может, в консерватории что-то менять-то надо, да? Вот. Сергей Сичкарев, приветствую, рад вас видеть, Сергей. Это вот как
привет,
раз...
Привет, брат, дорогой.
Да, молодежный лидер моей личной, то есть моей общины, Мытищинский Сергей Владимирович. Очень рад тебя приветствовать. Сегодня мы говорим про духовную апатию. Вот духовная апатия и, соответственно, духовная апатия... И депрессия. В чем разница? Есть ли разница между духовной апатией и депрессией? В чем она?
Да? С моей точки зрения есть. Вот просто, ну, в тех терминах, в которых я понимаю эти два выражения, да, вот депрессия, с моей точки зрения, это такое определенное психическое расстройство, то есть относится это больше, ну, так скажем, к клиническому разделу нашей жизни, да, то есть это физиология, это непосредственно, вот, так скажем, связанное с организмом человека. Это такое состояние угнетенности, подавленности. Вот депрессия, да, то есть это как бы когда на тебя что-то давит.
Прессинг, да, постоянно.
Да, прессинг, да, то есть вот в данном случае такое тревожное, боязливое состояние, которое часто вот оно с настроением с плохим связано, сниженная такая вот форма существования такая, да, и зачастую с чем-то, какими-то страхами сопровождается. Вот это состояние существует, и для него существуют специальные практики, и лечение его, и так далее. Вот. Когда мы говорим о духовной апатии, мы говорим немножко о другой сфере. Я бы его тоже назвал заболеванием, но таким более духовным, что ли, заболеванием. Это то, что может проявиться на фоне, предположим, какого-то достаточно серьезного, большого служения, долгого, такого, скажем, верного, но при этом, может быть, приносящего какие-то маленькие плоды, долгое время там ожидания каких-то результатов, да, такое часто было. Вот мы, может быть, сегодня приведем пример этого Ильи под можжевеловым кустом, да, когда он совершил...
Кстати, между прочим, Илью постоянно приводят как пример депрессии у служителя, да?
Ну, я не согласен с этим, я считаю, что это не депрессия. Я постараюсь объяснить, почему нет. Вот разница, с моей точки зрения, главная между депрессией и духовной апатией, то, что в депрессии человек фокусируется сам на себе и замыкается сам на себе. И на самом деле, как бы вот в этом и безнадега главной депрессии. Вот. А в духовной апатии человек не замыкается сам на себе. В духовной апатии существует добрый диалог с Богом, который можно, на самом деле, проводить. И вот как раз тот самый Илья под можжевеловым кустом – один из классических примеров этого. Он, да, он находится в серьезно трудном таком состоянии, в отчаянии, можно сказать, но при этом он говорит с Богом об этом. Он не замыкается сам на себе. Вот. У него есть элементы, которые похожи на духовную, похожи на депрессию, но это в данном случае все-таки больше отчаяние, такое духовная апатия, которое нежелание делать, потому что вот вокруг все так плохо. И он с Богом ведет об этом диалог. Вот это ключевая разница. Я думаю, что в духовной апатии всегда есть возможность говорить об этом с Богом, видеть Его взгляд на все вещи, которые, вот, так скажем, нас окружают, и с Его точки зрения, с Его перспективы, как бы взглянув на это все, найти решение. И заметь, Бог предложил Илье замечательное решение. Мы можем тоже об этом видеть, да, в Писании прекрасно описано. И они его вывели из этой духовной апатии вот так, на раз-два. Ему просто некогда было заниматься. И здесь вот здесь с Гейном, может быть, надо согласиться, да, ему просто Господь его грузанул по полной программе. То есть вот работай служением, там, иди того в царя, помажь там этого в пророке, займись делом, там, все-все-все.
Здесь, да, здесь есть еще один момент, который мы, наверное, обсудим сейчас, да, я так вот делаю многоточие, потому что у меня есть еще один момент, связанный с Ильей, где Бог показывает Илье важный вектор взгляда, да, духовного. Итак, все-таки, да, Сергей Сичкарев тоже написал, команда — это важно. Мне кажется, команда — это самое важное в любом служении, да, когда мы умеем перераспределять силы, да, и когда команда постоянно обновляется. Это действительно очень-очень важный компонент, да, чтобы не было системной духовной апатии, да, в том или ином коллективе, церковь в целом, служение, мужское и женское служение, молодежное служение и так далее, молитвенное служение. Нужно обязательно обновление команды, подключение постоянно новых людей, распределение ролей, введение новых отраслей служения, потому что таким образом, перезагружая, постоянно меняя вот эту атмосферу, мы убираем апатию, это стагнация. Да, это вот некая тишина, такая рязка, да, вот мы должны постоянно вот менять, помогать людям увидеть разные перспективы, и таким образом мы обновляем служение, таким образом мы коллектив выводим из духовной апатии, да. Но мы сегодня там про личную апатию все-таки говорим в большей степени. Может быть, стоит и поднять такую тему, как вот как эффективное служение, церковное служение, да, как мы можем это вместе, коллективное служение, да, как мы можем это вместе достичь. Почему? Человек искренний, верующий может попадать в состояние духовной апатии. В чем причины духовной апатии, Сергей?
Ну, у меня вот я так, ну, может быть, не все перечислю, потому что наверняка существует какой-то определенный ряд, который уже продуман. Но вот моя личная практика, да, свидетельствует о том, что часто причиной духовной апатии может стать такая вот, ну, усталость после долгого такого служения изнурительного. Усталость именно такая, как бы связанная с тем, что я что-то сделал, выполнил, и сейчас вот состояние такого, ну, как бы я отхожу от этого, да. Вот я отхожу от этого, и это состояние, когда ты сидишь, в принципе, без дела, но ты устал, и у тебя появляется некоторая такая жалость к самому себе. Вот это то, что вот опять я буду сегодня часто напоминать Илью, да, вот этого нашего
подмышленного. Да, давай просто, вот, ну, просто расскажем для тех наших слушателей, которые не знают всего бэкграунда, так сказать, того, что происходило с пророком Ильей в древнем Израиле. Да?
Пророк Илья находился в ужасном состоянии, так скажем, обстановке, да, в которой он был протеснен. Пророки Божьи были уничтожаемы, Богу не поклонялись, везде было идолопоклонство насаждено, значит, женой Изавелью, да, женой царя тогдашнего. И пророк Илья совершает удивительное дело. Он на самом деле пред Богом и пред всем народом, вот этим и поклоняющимся языческим богам, и евреям совершает удивительное чудо. Он приносит такую жертву, которую невозможно было принести. Да, то есть жертва была сама поглощена огнем от Бога сошедшего, да, и потом он уничтожает этих Дубравных пророков и Вааловых, это сотни пророков, там, 800, по-моему, чем-то, я уже не помню точно, там, да, вот, и вот после такого действия на него начинается гонение, да, то есть той самой Изавели, которая пыталась его убить, и вот он убегает в пустыню, находясь под можжевеловым кустом, совершив такое великое дело, он находится в отчаянии, потому что пророков убили, его души ищут, и он говорит, я не лучше других, не лучше моих отцов, Господи, забери меня. Вот, да, вот это состояние, вот, когда все, ничего не хочется, ничего больше не буду, давай уже все, заканчиваю земной путь. Очень часто, как бы, вот люди, находящиеся в депрессии, они приблизительно такими же мыслями посещаемы. Но в данном случае это диалог с Богом, и это ключевой момент, и Бог выводит Илью из этого состояния. Да? То есть вот состояние усталости после служения часто вот нас постигает такое состояние духовной апатии. Но это процесс излечимый, если ты это решаешь и проходишь в диалоге с Господом. Ну, это первая причина. Да? Вторая причина, которая может быть, вот, это такая духовная ленность. Она, как правило, сопряжена с каким-то грехом. И вот я думаю, что пример в этом смысле тоже классический очень. Это Давид, который, праздно шатаясь, так скажем, по дворцу своему.
Пока, да, все остальные воевали, да?
Пока все остальные воевали, да. Начал разглядывать то, что происходило на улице. И вот привлекла его в Версаль.
Просто на улице, в соседних домах.
В соседних домах, да. В окна заглядывал, да. Вот. Ну и вот Версавия в данном случае была, так скажем, привлекла его взор, просто потому что вот он в духовном состоянии, в духовной такой ленности находясь, вот это привело его к серьезному греху, к блуду, который потом был обречен.
И он просто к блуду, еще к убийству. Да.
К убийству, да-да-да. И он был обречен в этом, он принял это обречение. И вот то состояние, в котором он находился в момент, когда все это происходило, я думаю, что это тоже была некоторая духовная апатия. То есть человек отказался от ответственности духовного мировоззрения, отказался от ответственности такого духовного служения. Вот, поэтому здесь бывает такое, что духовная апатия, она связана с каким-то вот... с деградацией взаимоотношений со Христом, да, то есть какой-то кризис происходит, или же взаимоотношения еще с Иисусом не развиты. Вот в этот момент очень часто у человека возникает духовная апатия, у него нет ориентиров духовных, и поэтому, теряясь, так скажем, он начинает терять интерес к служению.
Вот тут я с тобой согласен. Знаешь, в чем, прости, я тебя прервал, очень важная мысль мне показалась. Я хотел бы, чтобы мы вот эту мысль еще раз, скажем, отметили. Да? Духовная апатия часто является очень важным признаком начинающегося духовного кризиса. Вот если вы попали в духовную апатию, можете потом в очень кризисный состояние. В кризисе, ну, грубо говоря, нет ничего страшного, да? Так или иначе, любая личность, развиваясь, попадает в кризис. Это значит, что вам нужна переоценка, перезагрузка всех ваших, может быть, того, что происходит с вами. Да? Поэтому, но все-таки вот лакмусовая бумажка, духовная апатия – это лакмусовая бумажка грядущего или начавшегося уже духовного кризиса. Поэтому если вдруг такие состояния попадают, внимательно, обязательно будете к этому внимательны и не давайте дальше развиваться. Это как, собственно, болезнь. Да? Вот насморк, да ничего, перетерплю. Да? Нет, надо сразу же что-то делать с этим.
Понимаю, да. Кризис – это полезная штука, если его правильно проходить. Да, если в нем зафиксироваться, то это, конечно, очень опасно.
Да, очень опасно.
Но еще, наверное, такая третья будет причина духовной апатии. Она связана больше с физическим состоянием. Такой физический недуг может постигнуть человека, некогда активного, а сейчас, так скажем, лишенного возможности нести активное служение. Например, парализован человек. Да, у нас были примеры, когда братья, которых я знал как служителей активных, добрых, они... так скажем, в результате болезни были прикованы к постели, и наряду с физическим недугом у них появлялась такая духовная апатия такая, да, и некогда горящие, пламенеющие люди вот испытывали такое вот состояние. И здесь нужна очень сильно поддержка церкви, поддержка братьев, сестер. Пожилые люди часто впадают в такое состояние. Mm-hmm. Хотя мы все время говорим, пожалуйста, оставайтесь молитвенниками, да, хотя вы не можете там физически как-то потрудиться. Но для многих из них это тоже борьба. Это борьба. И вот в этой борьбе иногда наступает момент такой духовной апатии. Поэтому вот три, наверное, причины. Первая причина – это вот такая усталость, да, духовная такая. Да. Вторая причина – это грех, неразвитость взаимоотношения с Иисусом. Это очень частая причина. И третья причина такая...
Какой-то неисповеданный грех, да, который мучает тебя. Да.
Или регулярный какой-то, да. Ну, то есть вот то, что реально сегодня является такими основными, с моей точки зрения, причин. Конечно, их наверняка больше. И можно это делать более, так скажем, скрупулезно делить, но часто встречаются именно вот эти. И в разговоре с людьми я часто на них вот именно натыкаюсь и наталкиваюсь.
Там Дмитрий написал, мне кажется, апатия – это не всегда негативное состояние, это может быть и воодушевленность не Богом. Апатия по определению не может быть воодушевленностью. То есть, если это называется воодушевленность не Богом, это увлеченность греховными страстями вообще. Это не апатия. Апатия – это всегда вот некое застревание в эмоционально-духовном состоянии.
Хотя здесь, может быть, отчасти, вот тот, кто написал комментарий, прав в том, в чем. Если человек находится в духовной апатии, он часто зациклен на самом себе. Да, он вот именно заинтересован собой больше, чем тем, что Бог дал. И вот. В этом смысле, да, он чуть-чуть как бы вдохновлен собой, но это не вдохновение,
конечно. Кстати, такое духовная апатия может привести к тому, что происходит разочарование в Боге, то есть мы говорили про духовный кризис, да, и уход из церкви. Да? В основном разочаровывается-то вначале в людях, да, вот, и в том, что как люди по отношению ко мне, не как я по отношению к людям, как люди по отношению ко мне. Где-то 8 из 10%, да, уходящих из церкви уходят из-за конфликтов с верующими, с пасторами и так далее, а не из-за реальных каких-то, да, духовных проблем.
Теряют много людьми, да.
Да, это проблема. Да. Да, Дмитрий еще написал, на мой взгляд, духовная апатия может произойти из-за церковной иерархии, порой процесс послушания старшим служителям доводит молодежь до крайности, когда домашние группы служения больше нацелены на то, чтобы выглядеть дисциплинированными в лице учения церкви. И вот прям видно, что молодежь идет не к Богу и не бежит к нему, как к источнику своей жизни, а приходит прям как в место, где надо галочку поставить, либо еще есть те, кто приходит, чтобы продвигать свои творческие навыки, петь в прославлении, играть на инструментах, курсы проводить, конкурсы. Значит, сразу разделю, Дмитрий, мы уже разделяли. Мы говорим о личной духовной апатии, да? А не о системной духовной апатии.
Здесь коллективно. На самом деле, здесь очень важный тоже момент подмечен. Но вот если все это, то, что Дмитрий написал, объединить, то мы с вами увидим, что все это мотивировано не личными взаимоотношениями со Христом, а выполнением каких-то ритуалов, предписаний, каких-то традиционных норм и какой-то самореализации, опять-таки, да, чтобы там. И мы видим, что все это как раз-таки сводится ко второй причине, о которой я говорил, да. Это кризис взаимоотношений с Богом. И поэтому все это является просто уже как бы симптомами главной этой проблемы.
И вернусь к Илье. Здесь очень важный акцент. Обычно про этот акцент все время забывают. Бог указывает Илье, что есть верные ему люди. А Илья их просто не видит. И он говорит, у меня есть верные мне люди. Ты просто их не видишь.
Он себя только видит.
Тебе кажется, что ты один. Ты не один. Есть такие же люди, которые поклоняются мне, которые верны мне. И поэтому успокойся и положись на меня, и тебе станет легче. И действительно, в этот момент вот как раз о самоконцентрации. Мы сейчас и поговорим. Да? Перед этим я небольшую цитату из античного философа Луция Анны Сенеки хочу привести. «Возненавидеть жизнь можно только вследствие апатии и лени», считал Сенека. Ну вот, действительно, это очень важно. Самоконцентрация, сегодня вообще время самоконцентрации, да, все соцсети вот такой самовлюбленности, самоконцентрации, то есть вот я, мне, что я чувствую, что я думаю, да. В чем опасность, когда мы излишне концентрируемся на себе? Хорошо, важно присматриваться к себе, об этом Павел пишет Тимофею, вникай в себя и в учение, да, то есть ты не только в себя вникай, но и сопоставь с тем, что написано в Писании, да, и занимайся им постоянно, да, самоисследование в рамках, да, общего духовного состояния и того, тех ценностей, которые нам дает Бог, да, вот наших взаимоотношений, очень, очень важно, да. Но что тогда происходит с нашим духовным миром, когда мы излишне концентрируемся на себе?
Да, тут очень важно, чтобы мы понимали, в какой, так скажем, атмосфере, среде это происходит. Вот часто вот эта самоконцентрация на себе, или как когда человек фокусируется на самом себе, оно происходит на почве именно эгоизма. такого, да, на почве самолюбования, такого нарциссизма даже иногда.
Или наоборот, мне кажется, прости, тоже приву, да. или наоборот, как зеркальное отражение саможалости, самоуничижения, самобичевания.
Да. Да? Да, но и то, и другое в данном случае является проявлениями вот эгоизма моего «я», да, собственно, «я». И проблема, это, в принципе, всем она присуща, так или иначе, в разных степенях. Вот самое главное здесь, на какой это почве и с какой целью все происходит. Часто вот люди, которые впадают вот в эту, так скажем, яму этого самолюбования или саможалости, они замыкаются на сами себе и решают или пытаются решать этот вопрос, исходя из своих собственных таких человеческих щедрот, да, не выходя, так скажем, из зоны своего собственного комфорта. Ну, Божье же слово, которое ты употребил, да, упомянул в 1 Тимофею 4 главе, и другие примеры показывают, что в этой ситуации очень важно, чтобы мы не мерили самих себя самим собой. Да? Они сравнивают самих себя с самими собой. То есть они мерило, линеечку из самих себя сделали. Это неправильно. Есть идеал, Божий идеал, есть Божий стандарт, который Господь в Слове Божьем нам явил. И пример Иисуса Христа, кстати, это самый высочайший идеал, к которому можно стремиться. И если говорить о нем, то вот как раз у него очень четкие примеры из того, как он это делал, живя в теле, да, будучи, так скажем, воплощенным Богом. И вот момент внутреннего такого анализа, он очень полезен. Да испытывает же себя человек, написано, да, во время преображения. И таким образом, если вникая в себя в учение, да, испытывайте самих себя, верили ли вы, да?
Да, то, Давид, то, например,
много говорит... анализа есть, да.
В псалмах, смотри, прошу прощения, дополню, в псалмах Давид говорит: «Боже, испытай меня, на твоем ли я пути», да?
Да, да. То есть это хороший, добрый момент, когда вы занимаетесь самоанализом. Вот, но вопрос весь заключается в том, какую вы платформу избираете для решения, для того, чтобы потом продукт этого анализа, так скажем, претворить жизнь. И здесь очень важно, чтобы мы понимали, что без контакта с Богом это все превратится в большую проблему и может закончиться духовной апатией. Такой сначала вяло текущий, потом активно текущей апатии, как бы это не звучало странно, но это может даже затянуться на целые годы и десятилетия некоторых людей. Вот поэтому это опасная вещь. Вот. Что касается вот, противоположного примера, то здесь пример Иисуса Христа очень важен. Вот мы можем увидеть, вот мне очень нравится, я так часто привожу этот текст в проповедях, в общении. Первая глава Евангелия от Марка, вот там 33 стиха и далее, там описывается, как Христос очень сильно и много трудился, да, там приходили к нему больные, расслабленные, нуждающиеся так, в исцелении люди. И он там написано: до позднего вечера, до поздна всех их принимал, исцелял, изгонял бесов и, ну, являл эти чудеса. И на самом деле, если кто-то когда-нибудь вообще сталкивался с процессом вот, помощи людям, он понимает, это страшно изматывающий и изнуряющий процесс. То есть я убежден, что Христос просто был как выжатый лимон вот в тот момент, когда он это служение совершил. Но что интересно, вот 35 стих буквально этого же повествования написано: «А утром, встав весьма рано»,
удалился, да, на молитву.
До восхода солнца. Он пошел для куда? Он пошел в пустынное место для того, чтобы молиться с отцом и общаться с отцом. Это был момент, когда он общался с Богом, он анализировал свой прожитый день, он планировал следующий день. И вот в этом состоянии у него находились силы для следующего дня, не менее активного служения, интенсивного. Вот я думаю, это тот самый пример для нас, да, то есть вот мы не о себе должен каждый заботиться, вот Божье слово говорит, да, но также о других, это филиппийцам. И дальше прям сразу же приводится такой пример: ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И дальше приводится пример его смиренного посвящения, уничижения себя самого и в полном контакте с Богом, прославление Его, потому что Бог его превознес в конечном счете. Вот я думаю, что это пример того, как мы должны на самом деле себя анализировать, не занимаясь самолюбованием или самоуничижением, а именно анализируя себя, сравнивать с тем, что угодно Богу. Это вот то, что делал Христос, и для нас прекрасный пример. Ну вот, я не знаю, может быть, долго, но вот как-то вот.
Ну, мне кажется, это очень и очень важно, да, друзья, спасибо, что вы пишете комментарии, пишите нам, у меня в гостях пастор, душепопечитель Сергей Набойченко, говорим про духовную апатию, и у нас очень мало времени осталось, буквально там 5 минут, вот, и в эти 5 минут мы постараемся, что называется, мы начали уже причинять пользу, Мы продолжим это причинять пользу, да. Итак, как победить духовную апатию? Какие могут быть шаги по ее преодолению? Вот такую основу, да, не концентрироваться на себе, но да, посмотреть, да, быть в общении с Богом, обратиться к Богу, по крайней мере. И если вы, например, проходите личностный кризис, да, не духовный, личностный кризис, да, это немножко разные вещи. Да. Духовный кризис происходит с человеком верующим, да, личностный кризис с любым человеком приходит. И у вас есть вопрос, почему так со мной происходит, то ну, я лично советую обратиться к Творцу. Да, да, если вы не сомневаетесь, есть ли он или нет, попробуйте просто поговорить с Творцом и задать ему вопросы. И вот тогда, проходя через это потом, попробуйте пообщаться с верующими и узнать их опыт. Это тоже очень важно. Итак, как победить духовную апатию? Какие могут быть шаги к ее преодолению?
Ну, первое, ты уже начал говорить. Я думаю, что мы это, наверное, с самого начала программы нашей пытаемся как-то донести. Надо ходить во свете. Это первое, что нужно делать. Да, нужно убедиться, что твои взаимоотношения с Богом близки, то взаимоотношения с Богом поддерживаются все время, и ты духовно крепкий человек, ты укрепляешься и питаешься духовными вещами, да, то есть ты читаешь Слово, ты молишься, ты получаешь ответы от Бога, ты получаешь от Бога вдохновение, ты восхищаешься Христом, в конце концов. И когда вот это происходит, то у тебя появляется определенный мотив к духовной жизни. Именно не просто к жизни, к существованию или к прозябанию, так скажем, нашему такому, в этой мышиной, так скажем, суете и возне, которая всех окружает, а вот именно к духовному твоему существованию. То есть появляются духовные ориентиры, появляются духовные цели, видение появляется для жизни. Это то, что приходит от Господа. Это невозможно получить, так скажем, какими-то техниками или практиками, да, то есть специальными какими-то, выполняя их. Это можно получить только от Бога. И поэтому взаимоотношения с Богом будут в первую очередь. Это то, о чем надо в первую очередь спросить себя и проанализировать честно, в каких взаимоотношениях с Христом. Второй момент – это вот находясь, так скажем, вот в этой вот атмосфере духовного понимания и видения, постараться найти себя в церкви, в служении. Слово Божие говорит, что если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Да? То есть очень важно, чтобы появилась сфера общения с такими же людьми, как и ты, и вот в совместном общении найти это совместное служение, какую-то нишу в служении, которое Бог обязательно для каждого из нас предназначил. Да? То есть это служение в церкви через конкретное проявление твоего конкретного духовного дара. И это легко находится, если ты не сидишь на месте и не ждешь, когда же тебе на стене рука напишет. Да? Это происходит непосредственно вот в процессе служения. Ты себя пробуешь, ты стараешься быть полезным, и Господь тебя благословляет. Поэтому займись делом, да, вот, делай добро и не унывай. Да? И обязательно, чтобы это было в сфере таких же людей, которые, как и ты. Поэтому я думаю, что когда появляются духовные ориентиры, жизнь Иисуса Христа начинает через нас проявляться во всех сферах. И в служении церкви, и дома, и на работе. И вот тут уже духовной апатии просто места нет. Вот, то есть на самом деле все начинается со взаимоотношений с Господом и с церковью, с людьми. Поэтому быть открытым к этому. Вот, ну, простой такой ответ. И еще один момент, я не знаю, на уровне ереси это будет или на уровне чисто моих измышлений. Но однажды, когда давно-давно, придя только в церковь, я не знал, чем заняться в церкви. И мне тогда сказали, ну вот у нас там есть сестра, у нас пожилая вот в церкви, она жила прямо в церкви, в доме молитвы. Надо воду ей приносить, у нас воды не было, водопровода. Я просто ходил, привозил каждый раз, когда приходил в церковь, 2 ведра воды. И я так вот прям почувствовал, что я чем-то вот нужен. Да? Мне было 13 лет. То есть я был такой парень, еще так скажем, только-только делающий первые шаги. И я почувствовал свою такую вот необходимость. И потом у меня такая внутри возникла мысль, что на самом деле у нас появляется посвященность в жизни вот чему-то в результате возложенной на нас ответственности. Я, может быть, не прав сейчас, да? Но мне так показалось. Что если у человека есть ответственность, есть как чем-то заниматься, у него вот и вырабатывается эта посвященность. Трудно быть посвященным, когда ты где-то гипотетический служитель. Да? Я думаю, это реально в практике проявляется. И поэтому очень часто вот апатия духовная возникает у тех, кто долгое время засиживается. Засиживается без дела и без общения с людьми в церкви. Это вот пример такой. Общение с Богом, общение с людьми и дело в церкви. Мне кажется, три хороших момента.
Наше время подходит к концу. Я хочу прочитать отрывок из первого послания Петра из 5 главы, с 6 стиха. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Все заботы возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему славы держава во веки. Аминь». В общем, здесь есть простой пошаговый рецепт, что делать, когда вы увидели в себе вот эти зачатки апатии, смиритесь под крепкую руку Божию, все заботы на Него возлагайте, потому что Он печется, помните, что Бог печется о вас, трезвитесь, бодрствуйте, значит, находитесь в здравом состоянии, постоянно исследуя себя через призму Священного Писания, зная, что вот, собственно говоря, есть противник. Поэтому, друзья, смиритесь, покоритесь Богу и противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Сегодня был с нами пастор и душепопечитель Сергей Набойченко. Друзья, каждую пятницу в 12:00 в программе БМ мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Библия помогает нам их решать. До свидания.
Бог да благословит.